У микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. Сегодня 9 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главные темы этого выпуска. Отряды вооруженных противников свергнутого президента Башара Асада в Сирии полностью контролируют города, где расположены российские военные базы.
Я вообще, конечно, очень сомневаюсь, что российское военное присутствие в Сирии, Хаят Тахрир аш-Шам и ее некоторые небольшие союзники вообще захотят продолжить.
Украина, вероятно, получит меньше помощи от США. Об этом избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью NBC News. Он также сказал, что попробует остановить войну, если сможет.
Количество погибших в этой войне так велико, что до этого никто ничего подобного не видел. Приходится сравнивать это со Второй мировой войной.
В этом дайджесте я расскажу о том, с чем можно связывать подрыв автомобиля в Донецке бывшего начальника Еленовской колонии, о том, как французские журналисты расследуют казнь украинского фоторепортера Макса Левина, убитого российскими военными близ Киева в начале войны России в Украине, а также вы узнаете о продолжении протестов в Грузии против решения правительства о приостановке переговоров о членстве в ЕС. Начнем с главной сегодня темы. На пограничных пунктах Сирии в понедельник отмечены очереди из сирийских беженцев, которые решили вернуться в страну после падения режима Башара Асада. Их общее число уже достигает тысяч. Больше всего возвращающихся собрались на границах с Ливаном и Турцией. Отмечается также и обратный поток сирийцев, которые покидают страну, опасаясь беспорядков, пока он невелик. Отряды вооруженных противников свергнутого президента Башара Асада в Сирии полностью контролируют провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла, где расположены российские военные базы. Ранее ТАСС, также со ссылкой на источник, сообщила, что российские власти находятся в контакте с представителями оппозиции, к которым перешла власть в Сирии, и те гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических представительств. В то же время источники, в том числе Главное управление разведки Минобороны Украины, утверждали, что российские военные выводят корабли с военно-морской базы в Тартусе и вывозят самолетами вооружение и военную технику с авиабазы Хмеймим. Как выяснила Радио Свобода, два российских самолета Ан-124 покинули авиабазу Хмеймим в Сирии сегодня, 9 декабря, после 4 часов утра по местному времени. О том, что собой представляют переходные власти в Сирии и каковы последствия потери российских военных баз в этой стране после свержения Башара Асада, рассказывает обозреватель Радио Свобода Александр Дубровский.
Группировка Хаят Тахрир аш-Шам признана террористической как на Западе в США, так и в России, но она пользуется негласной поддержкой Турции и Катара. Вообще, это бывшее ответвление или филиал Аль-Каиды в Сирии, но несколько лет назад они порвали полностью с Аль-Каидой, даже арестовали каких-то ее представителей, заявили, что переходят, ну, на словах, по крайней мере, к более практичному, умеренному исламу, что они вовсе никакие не радикалы, и многие сирийцы, видимо, в это поверили. На той территории небольшой, на северо-западе Сирии, в провинции Идлиб, которая вот до сих пор оставалась под их контролем, и откуда они вот это молниеносное победное наступление начали, они последние годы привечали западных журналистов, общались с какими-то там западными гуманитарными организациями, строили, ну, какое-то подобие чего-то вроде гражданской власти, гражданского правительства, там развивали сельское хозяйство, экономику и так далее. Но вот, видимо, многие сирийцы действительно решили, что это та сила, которая способна им помочь. Вот, собственно, в течение 10 дней, чего никто не ожидал, они одержали победу.
А какие у них отношения с Москвой? Вот мы видели, что вчера Башар Асад уже оказался в Москве, но, тем не менее, непонятна еще судьба российских военных баз на территории Сирии. При этом вот эти люди, которые пришли к власти в Сирии, они якобы контролируют уже в том числе населенные пункты, где эти базы расположены. Какие вообще у них, собственно, отношения с Россией? И действительно ли, можем ли мы верить, да, тем заявлениям, которые мы слышим из Москвы о том, что якобы базам ничего не угрожает?
Я могу сказать, что сейчас, судя по всем данным из сети, хотя они, конечно, не проверены, проводится экстренная эвакуация российских военных баз, в первую очередь, в вот этой прибрежной алавитской зоне, населенной алавитами, которым принадлежала свергнутая верхушка сирийская. Это города Тартус, где единственная официальная военно-морская база России за рубежом находится, и Латакия, возле которой вот эта пресловутая авиабаза Хмеймим. Да, действительно, они подошли вплотную к этим базам, пока никаких там обстрелов, даже случайных, вроде бы нет. Но отношения плохие, естественно. То есть никаких отношений вообще нет, потому что Москва как говорила, что это международные террористы, так и, в общем, она свою риторику не меняет. Хотя, знаете, вообще, сколько войск России, каких имело когда-то там в Сирии на прошлых этапах, вот до последнего момента, это, конечно, строгая военная тайна. Как мы помним, Путин 3 раза вводил, выводил войска из Сирии, потом присылал туда какие-то новые части. Там побывали многие тысячи российских солдат и офицеров. Известно, что 5 боевых кораблей, которые были в порту военно-морской базы российской Тартуса, 2 многоцелевых фрегата, сторожевой корабль и 2 военных танкера, они еще до падения Дамаска вышли в открытое море, но, видимо, чтобы их там у причалов на рейде не захватили повстанцы, потому что никто не знал, как будут развиваться события. А все остальное, конечно, это то, что называется туман войны. Возможно, я просто уверен, сейчас какие-то закулисные экстренные переговоры идут вовсю между Кремлем и победителями в Сирии о том, что будет дальше. Но я вообще, конечно, очень сомневаюсь, что российское военное присутствие в Сирии, Хаят Тахрир аш-Шам и ее некоторые небольшие союзники вообще захотят продолжить.
А вот вообще потеря российских баз в Сирии, что она будет означать?
Ну, это удар как по имиджу страшный, конечно, потому что когда в 2015 году Россия вводила войска Сирии, именно вот эта операция в новейшей российской истории, она преподносилась как возвращение России в статус великой державы. И до последнего момента казалось, что Москва своих целей, в общем, на Ближнем Востоке добилась. А во-вторых, вот эти базы в Сирии, это был такой важнейший логистический хаб для того, чтобы поддерживать российские операции в регионе, вообще не только Ближнего Востока, но и вообще в Ливии, например, в Африке, южнее Сахары, где сейчас, как мы видим, появляются тоже российские военные, где продолжается российская экспансия, назовем это так, вот все эти страны вроде Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Чад и так далее. Сейчас они как бы остаются отрезанными, вот там, где действует пресловутый африканский корпус, так называемый Минобороны России, который вроде бы сменил ушедшие в небытие ЧВК «Вагнер». Что будет дальше? Ну, наверное, Москва придумает какие-то пути, но это колоссальные, еще раз говорю, репутационные, финансовые, военные и прочие такие потери. Как бы та цепочка, которую Кремль выстроил, военная, военно-логистическая, она под угрозой оказалась.
Александр Дубровский рассказывал о том, что происходит в Сирии и чего можно ожидать после появления переходных властей в этой стране. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Избранный президент США Дональд Трамп в большом интервью телеканалу NBC, первом после его победы на выборах в ноябре, заявил, что активно работает над тем, чтобы положить конец войне в Украине, подчеркнув при этом, что остановит ее, если сможет. Трамп также предположил, что Украина после его вступления в должность вряд ли будет получать от США военную помощь в том же объеме, что при действующей администрации Джо Байдена. Трамп аргументировал это большими потерями.
Количество погибших в этой войне так велико, что до этого никто ничего подобного не видел. Приходится сравнивать это со Второй мировой войной. Достаточно посмотреть, и становится понятно, что происходит. Гибнут солдаты, разрушены и опустошены города.
Сказал избранный президент США Дональд Трамп. Ранее в воскресенье, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, Трамп призвал Россию и Украину к немедленным переговорам о мире, отметив, что обе страны потеряли в конфликте сотни тысяч людей. Президент Украины также упоминал об этой встрече и прокомментировал слова о необходимости мира.
Мы благодарны французской стороне за организацию этой трехсторонней встречи. Конечно, необходимо постоянное общение с американской стороной. Безусловно, нам важно общаться и разрабатывать будущие шаги вместе с европейской позицией, потому что Украине в будущем необходимо иметь гарантии безопасности. И это не только НАТО, это и экономическая и геополитическая безопасность, это и Европейский Союз. И здесь роль европейских стран очень важна. Когда мы говорим о замороженном конфликте, то мы больше, чем кто-либо в мире, хотим окончания войны. И бесспорно, окончание войны принесет сохранение большого количества жизней. Мы этого хотим. Но я обратил внимание и президента Макрона, и президента Трампа, что Путин не хочет окончания этой войны. Поэтому его необходимо заставить. А заставить его можно только, если добиться того, чтобы Украина стала сильной.
Только, если Украина сильна,
сказал президент Украины. Обе стороны, Россия с вторжения которой в Украину в 2022 году началась полномасштабная война, и Украина, заявляют о том, что хотели бы мира, но выдвигают свои условия. На фронте активно продолжаются боевые действия. Под контролем России Донецке утром в понедельник был подорван автомобиль. Российские телеграм-каналы сообщали о том, что пострадали два человека. Впоследствии телеграм-канал Мэш сообщил, что в результате взрыва погиб начальник, а по другим данным бывший начальник, находящийся на подконтрольной России территории Донецкой области Еленовской колонии Сергей Евсюков. Также, как утверждается, пострадала его жена. Ей оторвало ногу, она в больнице в тяжелом состоянии. Журналист Антон Наумлюк рассказывает, можно ли связывать покушение на жизнь бывшего начальника Еленовской колонии с гибелью украинских пленных в июле 2022 года, когда в результате обстрела погибли более 50 человек, в том числе защитники Мариуполя.
Вообще, Сергей Евсюков, который бывший начальник Еленовской колонии, имел два подозрения от украинских правоохранительных органов. Первое подозрение было по делу о пытках. Еще в июле 2023 года украинская прокуратура и СБУ сообщили, что он может быть причастен к пыткам, по крайней мере, пленных украинских военнослужащих. Тогда подозрение было выдвинуто ему и его сотруднику, младшему инспектору колонии Кириллу Шакурову. А потом появилось второе дело, это уже по результатам расследования гибели людей при взрыве в Еленовской колонии. Сразу скажу, что результатов расследования каких-то убедительных и однозначных нет до сих пор. На место трагедии не пустили ни группу ООН, которая была создана для расследования, и буквально через полгода после этого расформирована, просто потому что не смогла попасть на место. Не смогли попасть ни сотрудники Международного Красного Креста, хотя пытались. В результате, после всего этого, расследование идет в Украине, его проводят украинские правоохранительные органы, в основном ориентируясь на показания бывших пленных, которые выжили при взрыве и которые после освобождения по обмену оказались в Украине на свободе, и где можно было с ними поговорить и взять их показания. Таких, насколько я знаю, по последним данным, допросили 13 человек, плюс провели более полусотни судебно-медицинских экспертиз телами погибших, которых вернули среди тех, кто погиб при взрыве в Еленовской колонии. Вернули, кажется, не всех погибших. Многие тела находились в ужасном состоянии. Возможно, было работать только с помощью молекулярных экспертиз. И более того, украинские эксперты обнаружили, что были хирургические вмешательства уже после того, как люди погибли. Были, видимо, удалены какие-то возможные доказательства. Несмотря на всю эту запутанную ситуацию с расследованием, все равно какие-то выводы были сделаны, и на их основании Евсюкову было предъявлено второе подозрение. Естественно, заочно он не находился в руках украинских спецслужб и правоохранительных органов. Но это было подозрение по неоказанию медицинской помощи раненым при взрыве. Вот это смогли украинские правоохранители доказать точно, потому что огромное количество свидетельств выживших говорит о том, что несколько часов после взрыва раненым не оказывалась никакая помощь. Они выбирались сами. Более того, один из бывших пленных, это медик подразделения Азов, крымский татарин, который потом оказался на свободе в результате обмена и рассказывал о том, что он пережил. Рассказывал, что когда он пытался открыть двери бараков, в котором они все находились, и возле которого, по всей видимости, произошел взрыв, или на территории которого произошел взрыв, его обстреляли охранники, но, к счастью, не попали. Он сумел открыть двери, но помощи никакой они не получили. И вот за то, что несколько часов не оказывалась медицинская помощь, по всей видимости, по меньшей мере, 5 человек за это время истекли кровью и погибли из раненых, из числа раненых. Вот за это Евсюкову было предъявлено второе подозрение в уголовном преступлении. Поэтому, как бы сказать, что это его гибель связана с этими подозрениями, ну, сложно. У нас нет каких-то однозначных показаний. Никто еще не говорил о том, что это была проведена диверсия, которая как раз служила местью после гибели украинских военнопленных в Еленовской колонии. Но вообще предположить такое, конечно, можно, учитывая, что за ним тянется шлейф и пыток, буквально там сотен человек, пыток и гибели более полусотни украинских военнопленных в колонии.
Говорил журналист Антон Наумлюк. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Тбилисская мэрия решила установить новогоднюю елку у здания парламента, где уже почти две недели происходит ожесточенное столкновение между полицией и участниками митинга против решения правительства Ираклия Кабахидзе отказаться от переговоров о членстве в ЕС до 2028 года. Решение мэрии вызвало реакцию оппозиционно настроенной общественности. Участники акции протеста повесили на елку портреты избитых и арестованных демонстрантов, в том числе сотрудников грузинских СМИ, которые освещали протесты. Однако коммунальные службы по распоряжению властей сняли их. Ранее о 400 задержанных на акциях протеста против приостановки переговоров о вступлении в ЕС заявило грузинское отделение Transparency International, которое оказывает им юридическую помощь. Более 300 задержанных, по данным организации, подвергались пыткам и бесчеловечному обращению, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе – один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» и генеральный секретарь партии власти. В прошлом, как и будущий президент Грузии Михаил Кавелашвили, которого номинировала правящая партия, Каладзе тоже играл в футбол за киевское «Динамо» и «Милан». Но на днях тбилисский градоначальник заявил, что повторение украинского Майдана не допустит. Всем революционерам, цитирую, «переломает руки, ноги и все кости». А в качестве первого шага к экзекуции он решил воздвигнуть на проспекте Руставели у здания парламента величественную елку. На том самом месте, где происходили настоящие бои между спецназом и участниками движения «За европейское будущее страны», где десятки людей были жестоко избиты, окровавлены и арестованы. Всего за последние 10-12 дней арестовано более 400 человек. Из них до 30 по уголовным статьям: порча государственного имущества при строительстве баррикад, нападение на полицейских, подготовка взрыва с помощью коктейля Молотова. Остальные задержаны по административному кодексу за мелкое хулиганство и неподчинение полиции. Диссидент советской эпохи и литератор Леван Берзанишвили сказал в интервью «Радио Свобода», что мэр Тбилиси проявил полное неуважение к обществу.
Я думаю, что они обманывают сами себя, что демонстрации больше не будет, народ устал и так далее. И это знак того. Я не думаю, что на этом месте, где кровь пролила, сейчас надо оставить эту елку. Там вообще проходить невозможно из-за большого обилия газа. И никто туда детей привозить не будет. Но Кахи Каладзе человек принципиальный, так сказать. Он не боится общества, он думает, что он настолько популярный, что он может сделать такие шаги. Но могу сказать, что елка будет выполнять ту функцию, которую сейчас выполняет. То есть это место, где обозревается все жестокости, что было сделано, и там лица этих людей, которые пострадали и так далее.
Отметил Леван Берзанишвили. Тбилисцы все-таки пришли к елке. Они принесли и повесили на ней фотографии избитых и окровавленных демонстрантов, давая тем самым понять, что веселого и беззаботного Нового года в Грузии на этот раз не будет. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину, французский военный репортер Патрик Шавель находился в Донбассе вместе с украинским фотографом Максом Левиным. 13 марта 2022 года Левин был застрелен российскими оккупационными войсками у села Гута-Межигорское в 10 километрах от Киева. Шавель заподозрил, что смерть его друга – это военное преступление. Он решил начать расследование обстоятельств гибели журналиста и обратился в организацию «Репортеры без границ» и вместе с главой ее отдела расследований Арно Фраже снова отправился в Киев. У них была лишь скупая информация о том, при каких обстоятельствах было найдено тело Левина. В интервью «Радио Свобода» Арно Фраже рассказывает о том, как продолжается расследование убийства и какие подразделения российской армии могут быть причастны к этой внесудебной казни.
На самом деле это очень сложное расследование, и большая часть фактов обнаружена нами в 2022 и 2023 годах, когда мы совершили несколько поездок в Украину, чтобы расследовать это убийство. Мы, тем не менее, не считаем расследование завершенным, оно все еще находится в активной стадии. Но в последнее время у нас мало новостей по сравнению с тем количеством информации, которая была собрана нами в начале. Мы все так же немного знаем о том, как произошло убийство, но обстоятельства вокруг него нам более-менее понятны. Самое главное сейчас – найти преступников. Это крайне сложно по ряду причин. Во-первых, потому что преступление было совершено посреди леса. Поэтому нет свидетелей, нет записей с камер видеонаблюдения. Мы общались по этому поводу с украинскими органами, как гражданскими, так и военными. К тому же нет и никаких записей и разговоров. Никто из российских военных не выступал публично по поводу происходившего на месте или рядом с местом казни. Поэтому единственный источник, который мог бы пролить свет на произошедшее, находится в России. Мы все еще надеемся, что нам удастся найти военнослужащих подразделения, которое было направлено в лес под Киевом, и связаться с ними. Или же нам удастся найти документацию, которая бы пролила свет на то, какие конкретно российские подразделения и военные были в лесу в момент убийства. В данном случае речь не только о российских солдатах, но и, возможно, о свидетелях или родственниках убитых, или находящихся на службе российских военных, которые что-то знают, но пока молчат. Мы еще не публиковали информацию об этом, но нам удалось получить 2 списка с именами российских военнослужащих, которые были развернуты в том районе. Это более 100 имен, и нам пока не удалось проверить каждого из них. При этом некоторые солдаты уже мертвы, ведь преступление было совершено более 2 лет назад. Если подытожить, то наша цель – найти виновных, но наши возможности ограничены.
Есть ли у вас предположения, военнослужащие какого подразделения российской армии могли быть причастны к убийству?
Мы попытались ответить на этот вопрос, но оказалось, что в том районе находились разные подразделения, они сменяли друг друга. Вообще же, там были самые разные войска. С наибольшей долей вероятности в тот день, когда был убит Макс Левин, в лесу разбила позиции либо российская морская пехота, либо воздушно-десантные войска, либо спецназ. Но мы обнаружили и другие подразделения, и их позиции неподалеку, поэтому определить с точностью подозреваемых в совершении этого преступления крайне сложно. Мы считаем, что это, скорее всего, была морская пехота или воздушно-десантные войска. Но нам, к сожалению, не удалось доказать, что именно эти войска находились именно в том лесу, о котором идет речь. Мы знаем, что морская пехота перешла реку Ирпень и вошла в лес за несколько дней до того, как Макс был убит. То есть мы уверены, что эти войска были там, но они не единственные, кто контролировал эту территорию в то время. А мы пытаемся определить это с точностью.
На месте преступления вы обнаружили некоторые личные вещи российских военных. Могут ли они помочь вам для дальнейшего расследования?
Да, мы обнаружили много вещей. Остатки от сухпайков, личные вещи российских солдат, которые они оставили. Все это мы передали украинским властям, чтобы помочь им провести более точную идентификацию и продолжить расследование. Мы нашли футляры, пули, однако, к сожалению, никаких документов или армейских нашивок на месте не было. При этом я не уверен, что найденное может помочь нам получить более точную информацию. Это скорее часть большого пазла, вооруженного вторжения России в Украину и часть расследования. Но это не помогло нам продвинуться дальше в наших поисках.
С вашей точки зрения, это было военное преступление?
Это однозначно было военное преступление. У него есть ген ДНК военного преступления. Макс и его спутник не ожидали, что будут задержаны. Нет никаких свидетельств того, что они пытались вступить в бой. С наибольшей долей вероятности их допросили перед убийством. Макс был безоружным, у российских военных была возможность взять его и его друга в плен. Их обоих казнили, а одного даже сожгли, возможно, заживо. Это однозначно военное преступление. Нельзя забывать, что Макс был одет в жилетку и каску с надписью «Пресса», и у него была пресс-карта. Но ведь он вообще был известным журналистом. Достаточно было ввести в Google его имя, чтобы понять, что он работает на Reuters. Упоминания о нем есть везде в интернете, но самое главное, его могли взять в плен, как многих, но его убили. Это военное преступление. Нет сомнений в этом.
Глава отдела расследований организации «Репортеры без границ» Арно Фруже рассказывал о расследовании убийства российскими военными украинского журналиста Макса Левина в первые дни после начала вторжения России в Украину. В Праге открылась выставка «Нитки воспоминаний. Женские судьбы в ГУЛАГе». Она основана на историях заключения 25 женщин. Среди экспонатов есть их личные вещи, а также вещи рукодельные, сделанные в том числе для детей женщин-заключенных ГУЛАГа. В 1941 году доля женщин среди заключенных советских трудовых лагерей составляла 13%, а к концу войны она достигла почти трети всех заключенных. В общей сложности через лагеря ГУЛАГа прошли около 2 миллионов женщин. Миллионы были депортированы, а сотни тысяч казнены. Сотрудница общества «Мемориал» и одна из авторов экспозиции рассказала о выставке «Радио Свобода» на условиях анонимности из-за репрессий в отношении «Мемориала» в России.
Начнем с того, что это, можно сказать, продолжение нашей выставки в Москве, которая была нашей последней выставкой. Она открылась в самом конце 21-го года, потом была ликвидация, потом была война, потом было все остальное. И, в общем, густо пошло, конечно. Потом в эту самую череду событий вдруг врезалась Нобелевская премия, как это самое, как снег мне. Ну, бурные были события. Но, тем не менее, выставка, посвященная женщинам. Почему? Потому что мы должны были сделать эту выставку. Мы шли к ней 15 лет. Мы никак не могли найти тот стержень, на который можно надеть женские судьбы, потому что они, с одной стороны, все одинаковые. Все прошли через лагерь, а с другой стороны, каждая судьба. Это судьба человека. И выставка. А на выставке надо что-то показать. Но нельзя же руками махать и крыльями хлопать. Надо же показать. А что показать? В музее мемориала очень много рукоделия, потому что они могли, эти наши несчастные женщины, сделать только то, что они могли сделать сами, своими руками, из того, что у них было. А у них не было ничего. У них были ошметки, обрывки, какие-то клубочки, отрывки, надерганные нитки. В общем, рванье какое-то. И надо было из этого, во-первых, себя беречь и себя одевать, а во-вторых, каким-то образом давать знать, что ты жив, то есть какая-то связь с тюрьмой воли. И у нас образовалось очень много такого рукоделия.
А скажите, как вы выбирали этих женщин, которых вы представили?
Вы знаете, на этой выставке мы выбирали по принципу действительно облегченности, потому что здесь другой принцип. Мне нужно было показать этапы большого пути, извините за штамп. Вот у нас арест, слом, после которого жизнь закончилась. Вот у нас этап, вот у нас лагерь. В лагере свои какие-то темы, работа, творчество, насилие. Вот как показать на выставке насилие? Ну и освобождение, и память. И поэтому те экспонаты, которые можно было выбрать к этой теме, они сюда и легли. А дальше получилось то, что я сказала. 25 судеб, в которых просто собралось все.
А кроме того, что это были женщины заключенные, есть у них еще что-то общее или что-то наоборот разное?
Да, они все были преданы советской власти. Они все верили в это дело. Тут есть люди, которые специально приезжали строить вот эту вот утопию коммунистическую. А есть те, которые хотели, наоборот, очистить то, что есть, очистить от напастования, извращения и вернуться на обратно к ленинской чистой идее.
Рассказывала одна из авторов открывшейся в Праге выставки «Нитки воспоминаний. Женские судьбы в ГУЛАГе». Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Северин Южный, автор и ведущая Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио «Свобода».